Радиоспектакль по роману Ивана Шмелева «Старый Валаам». Часть восьмая. Содержание предыдущей серии. Молодая супружеская пара едет в свое свадебное путешествие на остров Валаам. Это Валаам начала 20 века. Они благословляются, поселяются в монастырской гостинице и осматривают хозяйство монастыря. В предыдущей серии они осматривали водопровод, который был построен монахами монастыря.
В сенях гостиницы монах продает билеты на пароходик монастырской. Собираются ехать к часовне Андрея Первозванного, что на горе у Никонова залива, служить молебен. До 20 часовен на Валааме, по островам, на пустынных дорогах, в дебрях, воистину глушь святая. Бывало, зайдешь в леса, какая первозданность! Белки тут не боятся человека, и птицы не боятся. Да что белки? Не боится и крупный зверь. Слышишь, трещит почаще, стоишь и ждешь. И вот выходит на дорогу олень. Да, олень. С ветвистыми рогами и смотрит, вкопанный влажным, покойным глазом, без удивления, без страха. А ты это человек, знаю тебя. Так будто говорит молчанием, взглядом, и ничего, перейдет дорогу. Пугнет как-то неожиданная такая встреча, будто нездешняя. И смутно припоминается, как будто где-то такое было. Пройдешь, и новая встреча, тоже совсем нежданная, часовня. Глушь, дебри непроходимые, а тут, в полумгле заломчиков, в часовне Богоматерь, лампада, воск, корочка хлеба, оставленная как дар какому-нибудь доброму лесному зверю, Божий дар. Изумишься, в дебрях лампада теплится, светит не лику только, а этим дебрям, лесной глуши, чистой природе Божией. Человек освещает дебри. Помню, бродили во мне мысль света, рожденные этим светом валаамским мысль, топили крылья физиологии. Из этих дебрей возвращался я чем-то исполненным, чем-то новым, еще не ясным. Благословение. Путь к часовне у Никонова залива идет проливами, мимо отвесных скал, покрытых лишайником и мхом, зарослями брусники и черники, целые ковры на камнях, алые, бордовые, черные, в глянце мати. Вьются проливчики между скал, и вдруг откроется Ладога, вольная гладь озерная, морская. А на скалах леса, леса. Вон, мшистая ель упала, вырвала ее ветрами, висит высоко-высоко, а корнями уцепившись. Вот свалится. Или вдруг вынырнет из-за скалистого мыса весь сказочный какой-то зачарованный островок. На нем сочная, нежно-зеленая трава, не хуженная никем, дремотная. Золотые на ней стрекозы, уснувшие в полете. Сон дрема и тихие светло-зеленые березки, белые-белые, дремотные, не простые березки, а святые. Так они чисты, девственны, детски нежны. И видишь, грибы под ними, и грибы-то сказочные, и тоже дремотные. И сколько же раз, бывало, поднималось желание в сердце, вот хорошо бы остаться здесь. Такое только во сне бывает, сказочное, дремотное, неземное. Или заросли камыша, тихая-тихая вода, кувшинки желтые, белые, глубина. А вот кончилась всякая вода, нет дороги, впереди высоченная стена гранита. Как же наш проход пройдет? Под стеной на солнце красный ковер брусники, сочная, крупная, нездешняя. Протягиваешь руку, до того близко это, сейчас за бортом, царапает пароходик берег, и вдруг отошла стена, и снова залив широкий, и в глубине его между скал голубеет приволье Ладоги. Пароходик Святой Николай не больше хорошей лодки. Как мы усядемся? Сколько народу едет? Из окна нашей кельи вижу, как направляется к пристани отец Николай, присланный на исправление старик-священник. Его послушание ездить с богомольцами по скитам и служить молебны. Монашенки-певчие чинно идут за ним. Пора и нам. Теперь я понимаю, пароходик потащит лодки. Нас приглашают в почетные. Поедем на самом пароходике, в каютке, на случай непогоды. Эх, лучше бы в лодке. Чудесная погода, какое солнце.
А вы на нашу погодку не полагайтесь. У нас сразу надвигает озерная погодка,
говорит послушник шестом для продирания в проливчиках. И правда, ясный и теплый день напрасно поманил нас августовской прощальной прелестью. Надвинулись низкие дождевые облака, леса на скалах померкли, заволоклись. Ехать ли? На Валааме с погодой не считаются. Не погода от Господа, принимай. Озеро разбушуется, пусть бушует. Маленький пароходик кутается в дыму, шипит. Машинист-послушник, коренастый малый, сидит на дровах, поджидает, когда усядутся богомольцы в лодке.
«А чего это машина твоя так шипит?» — спрашиваю я его. «Уж и странный ваш пароходик. Котла-то не разорвет?»
«Что?»
С изумлением отвечает машинист, словно и не слыхал никогда, что котлы разрывает.
«Да котла, спрашиваю, того не разорвет?»
«Да разве можно? Да что ты, брат?»
«Да почему же нельзя?» спрашивает, видно, знающий, может быть, тоже механик-питерец.
«Да нельзя. Да как же это разорвет? Да тогда скольким людям погибет?»
«Ну, я говорю, я про то-то и говорю».
«Не, у нас это не бывает, чтобы котлы рвало. Да разве это можно?» У нас так, что и не умевшие машиной заправляют. А ничего, спит только, боль ничего.
Говорят, бывалые, что с этим машинистом можно хоть в океаны ехать. Дело знает.
Вон пароходик стоит чуть побольше-то, в Лаам.
Так он с ним Петра в Питер водил по всей Ладоге.
И то ничего, довел.
Сломал Петр винт, на камень напоролся. Ну, Валаамушка его и повел по озеру. Глядеть забавно. Сам махонький, а этот громадина какая. Да тут никогда плохого не случается. Угодники наблюдают.
Ну вот, богомольцы набиваются в две большие лодки. Пароходик свистит по-детски. Отчаливаем с молитвой. Волною морскою, скрывшего.
На кормах лодок стали крепыши-послушники шестами править. А в каюте сел отец Николай, печальный. Тут же с ними устроились три питерские девицы в платочках. Рыжий послушник певчий, видимо, старался показать свое искусство перед девицами. Пел с выражением и вздохами.
Девицы поглядывали на него и чего-то шушукались.
Стали капризно возмущаться и что-то все из духовного поют. Романтик бы какой спели.
«Есть у нас для вас романтики, духовные только», —
слышу я не без удивления галантный разговор послушника, нарушившего тем самым разговором с девицами.
«Все правила Валаамского устава».
«На свободе здесь», — вздыхает отец Николай. «Меня-то они не стесняются. Природа. Годы молодые. Дух ты не удержишь».
Мальчики-певчие убегают на палубу, и оттуда слышится их возня.
«Трубу, трубу сымай!» — кричит рулевой.
Подъезжаем к каменной арке Владимирского моста. Этим мостом проходит дорога в скит всех святых. Труба снята, и пароходик проползает под мостом, кутая нас в дыму. Поем достойно. Прибегают в каюту два монашенка. Один надевает шляпу отца Николая, другой подходит к нему смиренно и говорит:
«Благословите, батюшка».
Монашек в шляпе истово благословляет. Отец Николай кротко улыбается на них, треплет по раскрасневшимся личикам, вспоминает, должно быть, своих ребят.
«А не пропоете ли, мадамы, стишок наш валаамский с нами?»
Галантно, как питерский приказчик, восклицает рыжий певчий и сует девицам книжечки со стишком. Девицы весело соглашаются. Рыжий принимает позу, как тенор на театре, и, заложив живописную руку за кожаный пояс своего пленявшего подрясника, боском зачинает стишок. Дозорное око далеко, а отец Николай, кто же его боится? Стишок трогательный и длинный. Его сочинил молодой инок, рисофорный монах, отец Петр, спасающийся в скиту Александра Свирского на горе. Скит этот дальний, глухой, подвижнический. Отец Петр готовится там принять полный чин ангельской. Может быть, и схимонахом станет. Стих выражает восторги инока перед неземной красотой обители. В памяти моей сохранились еще иные строфы. Вот, помнится: О дивный остров Валаам! Рука божественной судьбы воздвигла здесь обитель рая, обитель вышней чистоты. Богоизбранная обитель, причудный остров Валаам, тебя дерзнул воспеть твой житель, прими его ничтожный дар. Не знаю, как воспеть сумею твои долины и поля, твои леса, твои заливы, твои священные места. Мне перечесть не хватит силы твоих подвижников святых, но их поросшие могилы легко пополнить могут стих. Девицы легко осваиваются с простым мотивом и поют с увлечением. Рыжий послушник, видимо, забывает, где он. Он лихо поправляет свою скуфью, ерошит пышные волосы, чтобы падали на спину волнист, очень приметно охорашивается. Девицы кричат ему: «Не, нежней, нежней пойте, нежней!»
«С нашим удовольствием-с!» — восклицает рыжий.
«Я о тебе сказать не смею. Ты так прекрасна, хороша. Сложить я песни не умею. Перед тобой она бледна». Конечно, инок стихотворец разумеет под ней обитель, но рыжий, кажется мне, разумеет совсем другой. Он смотрит на девиц, и его рука прижата к сердцу. Понимают это и девицы. Прыскают вдруг в ладошки. Отец Николай вздыхает.
Ах, молодость, молодость!
Думал ли я тогда, слушая стишок этот и подпевая вместе с юной женой моей, что к концу моей жизни, нашей жизни, отзовется в душе моей этот ненасытный день? Какой же чудесный день! И вспомнится живо все, глубокая тишина лесная, сеющий дождь, кулички на отмели, отец Николай, которого уже нет на свете, и этот рыжий игривый послушник. Всю жизнь хранилось это во мне крепко забытое, и вот срок пришел, все восстало нетронутым, ярким до ослепительности, и связанный с ним другой, важнейший. «Вы откуда изволите?» — спрашивает меня худощекий инок, приятный такой лицом, смиренный. Я его давно приметил. Он сидел на палубе под дождем и смотрел на леса и воды грустно внимательно. Я сказал, откуда. Он продолжал смиренно: «И мне скоро придется Москву увидеть. Послезавтра уезжаю туда, а оттуда в Восточную Сибирь». «Почему же так далеко? В другой монастырь переходите?» «Такое послушание дано нам. Мы с братом...» — назвал он другого послушника, сидевшего тут же молча. «Мы с братом назначены и принимаем душевно послушание сие во Владивосток. Монастырь там открывается».
«А давно вы на Валааме?»
«Годов 15. Трудно расставаться. Все тут родное. Вот и ездим теперь по скитам, прощаемся. Ах! Хорошо у нас, век бы не ушел. Он грустно глядел на стены серых скал, на редкие елочки в щелях утесов. И не поверите, как грустно. Сибирь, там чужое все. А здесь у нас братство. Я из крестьян, трудно крестьянам. А здесь братство у нас. Встречи, каких много в пути бывает. Думал ли я, что эта встреча отзовется во мне почти через полвека в конце жизни, чтобы я что-то уразумел важнейшее? Думал ли и он, отъезжавший в неведомую даль, что назначено ему, как и молчаливому его спутнику, великое исполнить, светом всю свою жизнь наполнить, и, может быть, да так оно и случилось, может быть, много жизней наполнить и осветить. Что наши пути некогда опять скрестятся, духовно встретятся, а вот и случилось. Осень. 1935 год. Прошло как раз 40 лет с той прогулки на пароходике. Я получил письмо. Письмо было не ко мне, а к моему собрату, с просьбой передать мне некоторые, может быть, не безинтересные для меня сведения. И правда, сведения оказались не только интересными, но для меня значительности великой и бодрящей. После поездки на Валаам я написал первую свою книжку, юную, наивную, немножко, пожалуй, и задорную, студент ведь был, задержанную цензурой. Пришлось из отпечатанной уже книжки изъять более 30 страниц и заменить их. С поправками написал книжку «На скалах Валаама». Давным-давно разлетелась она по всей России. Еще перед войной не мог я найти ни одного экземпляра даже у букинистов. Одну книжку послал я на Валаам игумену Гавриилу, принимавшему нас когда-то в своих покоях. В книжке была описана и поездка к часовне Андрея Первозванного, бойкость рыжего певчего и встреча с иноками, принявшими послушание в далекую Сибирь. Некто из хорошо знавших Валаам, читавший мою книжку, и прислал письмо, полагая, что для меня не безинтересно будет узнать судьбу описанных мною лиц. Я глубоко признателен автору письма. И что же? Давно забытые, 40 ведь лет прошло с той поры, оказались и по сей день живыми. Жизнь их поистине удивительна. Вот что пишет мой доброход. Как мною уже сообщалось вам ранее о рыжем послушнике Георгии, которого Шмелев так неподражаемо представил в своем сочинении и который впоследствии настолько остепенился, что принял монашество, священство и даже великую схиму, и теперь в великом смирении совершает свой великосхимнический подвиг. Так мне хотелось бы сообщить о двух иноках, упоминаемых Иваном Сергеевичем, которые одновременно с рыжим послушником совершали свою последнюю поездку по скитам родной обители, так как на другой день этим двум инокам предстояло навсегда расстаться с родным для них Валаамом. В эту памятную поездку Иван Сергеевич с ними беседовал и добрым словом помянул их в своей книге. Эти два инока, Сергий и Герман, на другой же день после встречи их с Иваном Сергеевичем отправились на Дальний Восток за святое послушание. Там они основали новый Валаам, святую обитель под наименованием Уссурийский Свято-Троицкий Николаевский монастырь. Эти два валаамских инока, Сергий и Герман, настолько идеально поставили дело устройства новой обители, что по созидании ее обитель эта славилась не только в Сибири, но даже и в России своей примерной монашеской дисциплиной, строгостью своего устава и своим благотворным влиянием на все окружающее. В некоторых отношениях обитель эта даже превзошла свою духовную матерь, старый Валаам. Именно оборудованием собственной типографии, которая печатными произведениями снабжала не только весь Уссурийский край и Сибирь, но даже делилась со старым Валаамом. Упомянутые иноки Сергий и Герман доселе живы, пребывают они в России, в Ростовском крае. Старейший из них, отец игумен Сергий, святостью своею подвижнического жития снискал к себе такое уважение, что ему митрополит Сергий предлагал сан епископа. Но отец Сергий умолил владыку по своему глубочайшему смирению оставить его в сущем сане. Уссурийская обитель не избежала общей страдальческой участи. Все ее братство большевики разогнали, большой книжный и иконный склад монастыря сожгли, деревянные храмы тоже сожгли, а в братских корпусах устроили свой пресловутый совхоз. Так на бывшем месте святи ста ныне мерзость запустения. Преподобнейший отец игумен Сергий в течение четверти века неусыпными сверхчеловеческими трудами, создавший идеальную иноческую обитель, сам видел все ее разрушение и все сатанинские издевательства над ее святынями. Теперь горькими слезами, оплакивая общие крушения и разорение своего детища, он ждет смерти от Господа, как желанного успокоения от всего жизненного подвига его. В монастырской библиотеке есть портрет сих двух иноков, Сергия и Германа.
Вы слушали 8-ю серию радиоспектакля по роману Ивана Шмелева «Старый Валаам». Роли исполняли актеры Православного театра «Лаборатория драматического искусства» имени Михаила Чехова, Светлана Абашева и Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Господь.